Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале Револьверы ТВ. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня – нужна ли Конституция цветной революции? И суть дела в том, что вот в связи с обсуждением проблемы перехода к новой власти и возможности такого перехода, опять возникла старая дискуссия, которую мы обсуждали еще в Национальной Ассамблее почти 10 лет назад. Что, собственно, первично? Надо ли, так сказать, любым способом стремиться к свержению существующего режима и далее уже потом, как говорится, как кривая вывезет, или все-таки вначале обусловить некие правила игры, так сказать, по которым должна строиться будущая власть, чтобы не наступать на старые грабли и не повторять снова тех ошибок, которые были совершены во время предыдущих российских революций, государственных переворотов, когда новая власть сама под себя формировала то, что она называла Конституцией, но фактически являлась только узаконением того процесса, который она уже провела. Последний раз мы это наблюдали, я не буду возвращаться сейчас к аналогиям 17-го, так сказать, или предыдущих годов прошлого века. Напомню только 93-й год с вот этой вот Ельцинской Конституцией, которые мы имели, которые в результате на сегодняшний день, ну, во-первых, потерпела полный крах, потому что понятно, что она не соблюдается, и судя по тем поправкам и той спешке, которые они вносятся, без толкового и внятного обсуждения, действенны ли они вообще или нет, и имеет ли какой-то смысл, что новая конституция будет у него такой же малой преградой, как и являлась предыдущая. Поэтому вот этот вот вопрос, он становится актуальным для всех видов оппозиции, и на этот счет существуют разные мнения. Дискуссии о них ведутся и в Московском городском клубе, ведутся и во время дискуссий, там, скажем, недавно вот прошла дискуссия между Егором Жуковым и Валерием Соловьем, достаточно интересная. В результате мы опять упираемся в тот же самый вопрос, а нужно ли, собственно, стараться узаконивать или как-то очерчивать черты, если мы еще не знаем толком, каким образом будет. Так, меня видно сейчас?
Сейчас я не видно, но слышно.
Да, ну сейчас я пробую восстановить свою камеру.
Ну, пока тебя не вижу, я могу сказать, да, что отличие двух этих систем, о которых ты говорил, так ведь, оно принципиально, действительно принципиально записано в политологии. Значит, есть демократическая система, и демократическая система плавного перехода власти и, так сказать, какой-то технологии революции или опрокидывающих выборов. Это тоже демократический вариант перехода. И есть вариант фашистский. Не в плане ругательного, так сказать. Он был применен, так сказать, и в свое время Муссолини, в какой-то степени Гитлером. Значит, когда ты захватываешь власть, а после этого ты формируешь конституцию ли, свод законов ли, так сказать, уже под себя. И есть признаки этого фашистского перехода такого. Значит, это, так сказать, самозарождение вождей. Будь то Муссолини, будь то Гитлер, будь то... Эту же теорию у нас исповедует, фашистскую теорию, эту же теорию у нас исповедует Навальный, Егор Жуков, Кац, вот на московском масштабе. То есть это большое количество людей, которые утверждают, что наше дело захватить власть мирным путем или полумирным путем, или как-то, а потом мы уже разберемся. Практика показывает, что, по крайней мере, в Москве, так сказать, ничего хорошего не приводит. То есть вот когда Кац вместе с Гудковым провели, так сказать, порядка 300 муниципальных депутатов, неподготовленных и не структурированных под идею, а по признаку личной преданности, выяснилось, что толку от них у нуля, вот именно кацистских, которые исповедовали эту теорию. Не все, там же были разные люди, да? И, так сказать, практика показала, что, так сказать, дальше работать, так сказать, не с этими людьми, так сказать, не с самим Кацом невозможно. Он разругался там не только с Навальным, так и, ну, и с Гудковым, и сейчас с Явлинским, и с кем угодно. На высоком уровне, так сказать, это происходит, ну, самый характерный пример – Навальный. Он категорически отказывается обсуждать проект будущего, Он не говорит ничего о Конституции новой, он ничего не говорит о федеральном устройстве, как оно будет модернизировано или будет существовать в том виде, как есть. Ничего не говорит о местном самоуправлении, ничего не говорит о экономических основах. Я не говорю о политике. Экономическая политика – это вещь, которая решается уже после выборов той партии, которая победила. И она может более левой, более правой быть, более национально ориентированной или глобальной. Это вопрос уже выбора конкретный. А о экономической структуре. Он ничего не говорит о правовом государстве. Вот, казалось бы, вроде его конек, исходя из того, что он борется с коррупцией, действительно хорошо борется. Дальше речь идет о правовом государстве. Он ничего не говорит о судебной реформе. Ничего не говорит о средствах массовой информации и закон о средствах массовой информации. Это же, вот я просто отмечаю это для наших слушателей, среди которых есть свидетели секты Навального, так сказать, его адепты. Значит, почему-то они этим вопросом не задумываются. Он исходит из позиции, что вот я, как он изначально ботами, так сказать, накрутил такой популярности, так и вышел, так как он был блогер, так и номер один в стране, так и сейчас, так и накручивание популярности. Дальше люди лично преданные видят этого ФБК или штаба, так и, или что-то. И дальше, так и идет разговор о том, что вот мы придем к власти, а потом уже. Вот это потом уже мы проходили и с Ельциным, который говорил, что... Кстати, у него, в общем, какие-то зачатки программы были. Он в этом плане не был совсем фашист, так сказать, потому что в этом плане он был демократ, он слушался демократов, по крайней мере, ты помнишь. То есть, если ставился вопрос, так сказать, и какие-то люди, которые стояли за него за спиной, включая и того же Афанасьева, того же Попова, тех же, еще каких-то влияний было иностранцев, так и по этой части. И он прислушивался и подруливал, так сказать. То есть, он, несмотря на то, что властолюбив, он был без меры. Но, тем не менее, так сказать, он... И ты обрати внимание, так сказать, вот он средства массовой информации он не передушил до конца. Государственную Думу, которую он недолюбливал, и там были, так сказать, какие-то люди, он тоже до конца не придушил. То есть в этом плане он был какой-то промежуточный тип. А вот нынешние харизматики, они говорят, что мы вот такие красивые, мы такие умные, мы сейчас как свистнем, так и все как придем к власти, и вот он, результат будет классный. На мой взгляд, это глубоко ошибочная теория. И не потому, что она связана с нашими политическими врагами и с теми, с кем мы воевали, с итальянцами, с немцами во время войны. А это теория ошибочно так и концептуально. Вот это фюрерство и вот такого подхода. Обратите внимание, так сказать, что чернорубашники Рим взяли мирно. Не было противостояния существующей власти, которая в тот момент, там король какой-то был, еще что-то. И вот военные, так сказать, как в Испании. В Испании был военный переворот. А чернорубашники пришли к власти, в общем-то, напором. Была, так сказать, если бы сейчас это назвали, так сказать, цветная революция очередная. Революция роз там или какая-нибудь оранжевая, так сказать, или что-то. То есть вопрос мирный, немирный, сути дела не решает. Решает вопрос, ты изначально идешь с программой, с соответствующим устройством, которое ты себе представляешь, и твои сторонники вот с этой идеологией приходят к власти. Это одно. И другое дело, когда ты говоришь, а, случай произошел, как гопник. Такая, удача. По нашей улице поехала машина с инкассаторской. Вот мы тут воспользовались этим случаем, захватили, и в этой ситуации... А дальше мы разберемся, потому как мы же хорошие, мы конкретно умные, порядочные. Мы, скорее всего, даже не коррумпированные, так сказать, и вот молодые, красивые, так сказать, вот на нас верят. И мы, они люди, которые в состоянии потом и первый выбор выиграть. А дальше начинается пусто. Ты обрати внимание, какая дырка образовалась после прихода к Ельцину к власти, когда надо было поменять правительство. Вот я помню эту ситуацию, потому что я регулярно ходил в Белый дом в то время, общался, он же на территории Пресни находится. Общался и с Ельциным, и с Бурбулесом, и с Силаевым, который был в то время. Они решили, что Силаев старый. Хорошо, Силаев старый, технократ, мы так и его вводим. Нам нужен рыночник во главе правительства. Там был некий выбор, так сказать, кого можно было. Значит, призывали, если ты помнишь, и Федорова, вот, микрохирургии глаз. И самый перспективный, с моей точки зрения, был претендент, это Гаврилов Игорь Трифонович, который вел, он был заместителем Силаева. Ну, профессор из Саратова, так сказать, вполне уважаемый человек. Он 60% работы правительства вел Гаврилов. Он мало смеялся в прессе там или как. Но тем не менее, так сказать, вполне было. Был вариант Сабурова, экономиста. Но он, к сожалению, злоупотреблял этим делом, поклонялся Бахусу. Вот, и потом он, собственно, кончил свою жизнь, он политическую, он в Крыму был премьер-министром, и потом спился и, в общем, помер. А было принято решение, Бурбулис притащил вот этих рекомендованных американцами, Гайдара и Чубайса, вот эту вот целую компанию молодежи. И было принято решение, и они вступили в права. Я помню этот момент. Они не знали, что делать. То есть, ну, какие-то теории были о приватизации, какие-то теории о, значит, каких-то вещах, вот, связанных с отпуском цен. Они до конца не знали, как это делать. Мне смешно сказать, но так, свободу торговли так, пришлось отменять с Пресни. Объявлять. Так, потому что удачно так получилось, что Лебедев Юрий Федорович зашел сугубо по своим семейным делам, связанным с его квартирой, там, какие-то доверенности было получить, там, дети у него малолетние, еще что-то. А так как мы с ним лично знакомы, он был, представлял инновационный совет правительства, был депутатом при этом. И так был вхож и к Силаеву, и к Ельцину, то есть вполне так, он был уважаемый человек. И он посмотрел наши документы, объявление свободной зоны, зоны свободной торговли на территории района. Он говорит, слушай, какие интересные документы, а мы что-то мучаемся, никак написать не можем, потому что надо для того, чтобы произвести эффект так, как положено, и прийти к какому-то результату. Я говорю, да забери эти документы, найти черновики все мои, попробуй сделать. И через неделю появился указ Ельцина. Он пришел к нему, показал, говорит, слушай, вот интересно, там, ну что-то они подрихтовали, естественно, из масштаба района перевели на масштаб России. И появилась та самая свободная торговля, о которой я так много говорил. Я это, например, не того показать, что мы там самые умные были, а то, что на федеральном уровне не знали, что делать. Вот я о чем. Равно как и процесс приватизации. Я помню, как он обсуждался. Он рождался в муках. То есть было 3 или 4 группы приватизационных. Наша группа, в которую входила из известных людей, Артем Тарасов, Илья Заславский. То есть там было энное количество людей. Мы придумали вариант, я о нем, по-моему, даже рассказывал. Так ведь он был вполне основанный на законе, который приводил к появлению эффективных собственников, приводил к социальной защите людей, которые брали на себя так, эти акции каких-то крупных предприятий. То есть вполне удачный закон, скомбинированный. Появился жульнический закон Чубайса. Абсолютно жульнический. То есть там он не соответствовал закону. Он не приводил, было видно, что он не приведет к позитивному результату. Но эта группа ухватила за горло, значит, и Гайдара, так сказать, и Ельцина по этой части. Сказали, все получится, все будет хорошо, мы быстренько проведем. Так, и рванули по этой части. Они не знали даже последствий того, к чему это приведет. Хотя вот более толковые люди, так сказать, ну, в частности, как Тарасов, я надеюсь, как предприниматель, ни у кого не вызывает сомнений в уровне его квалификации. То есть в тот момент он был номер один как предприниматель и понимающий, так сказать, законы свободного рынка, и вполне себе демократ, вполне себе понимающий, вот, что происходит. И тем не менее, это было отвергнуто. Сказали, нет, это не годится, это ничего. Вот мы придумали какой-то тяп-ляп, такой вариант, все прочее, он вроде что-то они перемигнулись, тут мы еще знаем заодно, как этим попользоваться, как что-то приходить, и рванули в той ситуации. Вот пример, так сказать, прихода к власти дилетантов, которые сориентированы, так сказать, на одну конкретную книжку. Вот в тот момент они восторгались работами монетаристов, которые привели Соединенные Штаты к успеху в 30-х годах. И по этой книжке жили. Сейчас, если набрать на городском уровне, вот, повторяется ситуация один к одному. Вот они уперлись в том, что теория Вучика, хорошего транспортника, спора нет, югославского. Теория Вучика, так сказать, великая, так сказать, все остальное отметается, и вот по этой теории мы будем делать. Приводит это к колоссальным, так сказать, извращениям лексутовским, потому что начинают сужать дороги, начинают ликвидировать какие-то транспортные коммуникации по причине того, что Вучик писал для другого города, где 28% площади занято дорогами, а у нас 7% площади занято дорогами. Мы находимся в разных вселенных, и то, что годится в его городе, как бы условно говоря, условном, то совершенно не годится для Москвы. Мы вынуждены совмещать магистральные трассы с уличной сетью. Не потому что хотим. Мы вынуждены это делать. А его теория предполагает разделение. И она годится для того города, и там приносит действительно результат. И она не годится для Москвы, потому что она здесь приводит к ужасному результату. Это как вот в миниатюре. Казалось бы, вот теория такая транспортная, а там теория экономическая. Повторяется один к одному. Сейчас, значит, вот опять же, так сказать, наши юные коллеги, которые, я надеюсь, меня слышат, и надеюсь, они выступят и выскажут свою точку зрения по этой части, они уперлись с точки зрения переходного периода, они уперлись в теорию Шарпа о ненасильственных действиях. Который, наверное, кое-где, так сказать, иногда, если брать Индию, так сказать, когда Ганди был, так и приводит к результату. Но мы знаем ситуацию, которая происходила в Великобритании, что послужило основанием, так сказать, освобождения Индии. И мы знаем, что Ганди в какой-то степени свезло, потом его убили, правда. Но, тем не менее, так сказать, это привело к результату, когда начал демонстративно варить соль и добывать ее, хотя это было запрещено дурацким законом британским. Его посадили в тюрьму, он на этом деле сделал так, себе соответствующую рекламу, так эти, да, и победил. И вот сейчас эта теория, так сказать, Шарпа, которую они проповедуют, единственная. Она ущербная. Я почитал книжку. Она кое-где подходит, а кое-где не подходит. Он далеко не линей в плане классификации, он не умеет классифицировать. Его попытка, так сказать, расписать все виды деятельности 400 относительно честных способов отъема власти у существующей, они там описаны вплоть до подробностей, что большой, маленький, промежуточный тип. Вот у него классификация такого типа. Значит, все это он рассказывает. И использование этой теории в условиях России невозможно. У нас другая теория, так сказать, моя. Вот, то, что я исповедую. Значит, я считаю, что мы должны у населения добиться такого авторитета, чтобы наши структуры, назови их советами, назови их штабами, назови их реввоенсоветами, назови их как угодно, значит, они должны получить больше авторитета, чем нынешняя существующая, сильно ослабевшая, кстати, и достаточно дурацкая власть, которая в данный момент, она настолько слаба, что если ты создаешь разумный комитет, который принимает разумные решения, например, о ливневке, ливневой канализации, и показываешь пальцем, и говоришь, вот так надо делать, вот это будет результат, ты, выясняется, набираешь столько много очков, что в следующий раз, значит, и силовики, так сказать, и финансисты, и кто угодно, и остальные граждане ориентируются на тебя, а не на существующих деятелей, которые офоршмачились. И так у них все плохо получается. И это плавный переход. Это ненасильственный переход. Он, кстати, в какой-то степени, кстати, происходил, когда был КПСС. Вот обрати внимание. Как только райкомы начали принимать дурацкие решения, а они зациклились, у них заклинило. Ты помнишь эту ситуацию? Вот казалось бы, тот же самый райком, который раньше, вот он в течение многих лет, так сказать, находился в руководящем положении. Вдруг выяснилось, что есть конкурирующий райсовет, который раньше был не пойми что, исполком, который там, это 10-го сорта. Он принимает правильные решения, а райком партии принимает неправильные, потому что он идеологически был зашорен. Как нынешняя Единая Россия, как нынешняя система. И выясняется, что, значит, проходит месяц, проходит два, и народ начинает тянуться туда, а не туда. Он начинает тянуться к Смольному, а не в Зимний дворец. Он начинает тянуться в райсовет, а не в райком партии. Он начинает тянуться в советы по, как их ни назови, там, штабы, значит, нынешне существующие, а не в администрацию. В администрации сейчас все плохо. И откровенно плохо, так сказать. Момент, когда власть будет лежать на земле, он близится стремительно. Особенно ошибки с коронавирусом, ошибки с нефтью, ошибки там, ошибки сям. Так сказать. Они накапливаются, усталость у людей накапливается. Пройдет 2-3 месяца, недолго, пройдет 2-3 месяца, и выяснится, что они вообще ни одного решения принять не могут. Потому что они загнаны в угол, у них личные отношения, у них коррумпированные связи. И эта ситуация, она их сейчас затягивает по спирали Архимеда, так сказать, у них все это. А структура, которая не завязана на вот эту вертикаль, которая в состоянии принимать свободные, разумные решения, ничего гениального не надо, разумные решения, они оказываются в выигрышном положении. И в тот момент, когда происходит нечто похожее на переворот, я раз могу, так как у меня есть опыт по этой части, когда тебе приходят 8 человек с автоматами в форме милиционеров, садятся и говорят, у нас вот есть предложение, так сказать, что мы должны поддержать ГКЧП, это вот одна, и вот вроде там министр есть, вот есть приказ. А есть вот Ельцин, который вроде как руководитель России. Что нам делать? Вот в какой ситуации? Какие? Я им разумно объясняю, что вот Ельцин в этом плане перспективнее, не надо слушаться Пуга, в тот момент он был министром внутренних дел. И убеждаю эти 8 человек с автоматами, они послушали, да, пожалуй, так. Мы, конечно, сейчас вот так не то, чтобы рванули на сторону Белого дома, но мы, пожалуй, пойдем чаю попьем. Что в тот момент было достаточно для того, чтобы достаточно, чтобы победить. Я такую аналогию провожу. И опять же, вот моя теория это одна, а их теория зайти в здание мэрии, 1000 человек, сесть на пол и завизжать. Отдайте нам халат, потому что нам он сильно понравился. Не работает эта штука. А если работает, она приводит к еще худшим результатам. Побеждают те люди, которые не заслуживают этой победы. И в итоге, так как они уже потом, ухватив власть, они ее, естественно, не отпускают. Но это приводит к дискредитации самой идеи революции. Это приводит к тому, что люди говорят, ну хорошо, эти уроды были из «Единой России». Они уроды. Это правда. Не надо проверять, так сказать. Это зайди на любое заседание, и ты увидишь это просто своими глазами. Там не надо сейчас доказывать ничего. Как времена КПСС. Эти сейчас они до того же уровня маразма докатились. Но и вы, которые пришли, так сказать, вы же тоже ничего у вас не получается. Это дискредитация. И может быть такой откатится, что еще нам Путин покажется святым парнем. Что плохо. Поэтому вот я, кстати, захватил все уровни, так сказать, и уровень так, там, Кацавщины, и уровни молодежи вот, Егора Жукова, так сказать, и там, Венедиктова Виталия, так сказать, вот, от Гудкова, который начальника штаба, и уровень Навального. Самые разные, так сказать, подходы. Но они, и вот еще раз говорю, они получаются фашистские и в итоге неэффективные, несмотря на очарование харизматических фигур, которые есть. И есть подход, вот, который исповедую я и большое количество людей. Значит, ну, например, выбор между парламентской республикой и президентской. Мы сторонники парламентской республики, а не сторонники президентской республики. Он отличается. Нам, мы в оппозиции, у нас колоссальное большинство. А тем не менее говорят, а я хочу стать президентом, поэтому президентская республика. Вот тебе мотивчик такой. Из-за того, что ты, поганец, хочешь посвятиться.
Ну, ты знаешь, Саш, я думаю, что, во-первых, подобные взгляды берутся в значительной мере как-то непечально от некомпетентности. Потому что я понимаю, что Егор Жуков, он молодой парень, так сказать, его как бы, так сказать, вознесло на пик известности путем вот этих московских протестов и последующих за ней событий, но это не значит, что он за счет этого набрал, так сказать, откуда-то неизмеримый багаж политического опыта, который, собственно, должен его дальше, так сказать, вот и вести путеводной звездой. Просто он, ну, в определенной мере случайно, в силу обстоятельств, оказался вот на фокусе.
В чем-то заслуженный, это действительно. Башка варит, молодой, красивый, очень хороший ведущий, как выяснилось.
Но не более того, я приведу, так сказать, пример, чтобы не, так сказать, упоминать великие имена в суе, там, типа Муссолини, Гитлер там, и так далее. Был такой, например, первый председатель Петроградского совета. Многие думают, что это Троцкий. На самом деле не Троцкий, а это некий господин Насарь. Вот этот вот господин Насарь, он прошел там любопытной судьбой через всю революцию, с тем, что в конце концов в 18-м году быть расстрелянным на Украине петлюровцами. Не, вру, не петлюровцами, а большевиками, кстати сказать. Несмотря на всю его прошлую революционную сущность, но это отдельная история. Я же просто хочу сказать, что для того, чтобы иметь какую-то концепцию власти, пусть даже фашистскую, все-таки надо иметь эту концепцию, да, определенный авторитет. Я как бы выступлю здесь немножко адвокатом дьявола. Я хочу сказать, что, так сказать, сравнивая вот персонажей, о которых ты говорил, не надо поручить фашизм. Потому что фашизм был все-таки определенной идеей, идеей, рожденной на отрицании буржуазной демократии, в ходе которой вождь формирует вокруг себя, так сказать, партию, а не партия выдвигает некого какого-то вождя. В общем, короче говоря, это полный антипод демократической системы. И она имела в свое время и популярность, и определенных лидеров, которые действительно своей харизматичностью, самоотверженностью, не буду избегать и этого слова, они заслужили в определенной мере этого поста. Другое дело, что сама система была порочна, и она в итоге привела страны, в которых победила этот режим, к катастрофе. Но то, что сейчас попытаются, так сказать, провести вот некие люди, оказавшиеся на пике общественного внимания в качестве, так сказать, альтернативы, мол, типа, отдайте всю власть мне, а уж я сделаю как надо. Потому что, видите, я тут хорошо борюсь с коррупцией, я тут ярко, допустим, выступил или показал себя на каком-то процессе против, так сказать, демонстрантов там, и прочее, прочее. Это совершенно не категории и не причины для того, чтобы иметь возможность дальше вести, как сказать, страну в какое-то иное, отличное будущее от того, что мы сейчас имеем. Кстати, некоррумпированность здесь даже не критерий, потому что коррумпированность к нынешним вождям, будь то Путин или Ельцин, ну или его клан, она пришла не сразу. Изначально же они не были коррупционерами. Они получили соответствующие должности и начали грести в свой карман. Они стали коррупционерами именно в этот момент. То есть, когда появилась возможность грести, тогда они и стали грести. А до этого они были чистые, светлые, так сказать, и ничем не запятнанные. Поэтому само по себе это не критерий. Пожалуйста, Саш, скажи, и я потом хочу продолжить.
Есть еще одна аналогия французские, которые ты знаешь лучше, чем я, так сказать. Это Робеспьер неподкупный.
Да.
Голов поотрубал, и в итоге все сам оказался без головы. Вот это классический пример. Неподкупный, и чего? Сен-Жуз, скорее всего, тоже так, его приятель, тоже был не коррупционер-то. Однако вот они плохо закончили. Значит, потом, если мы возьмем из, собственно, теории фашизма как таковой, это, конечно, Руссо. Уж наговорил в своей жизни такого, что, так сказать, по большому счету, так сказать, не... Хотя вот те вроде и просветители, и все вроде, но если начинаешь ты копать, так сказать, существо вопроса, оно не столь, так сказать, не столь приличное в итоге. Пожалуйста.
Я в этой связи просто хочу вернуться к той теме, которую мы, собственно, назвали свою передачу, и та, которая между нами стояла, перед нами стояла еще в 2011 году, даже до 2011 года, вот тогда, когда мы обсуждали ее активно в Национальной ассамблее. Вот тогда мы совокупно, да, пришли к выводу, и, в общем-то, людьми достаточно экспериментированными на тот момент в политической ситуации в России, имевшим богатый политический бэкграунд, к тому, что если мы снова положимся на вот эту вот игру в бутылочку или рулетку, если угодно, которая на кого укажет, тот и станет вождем и уж дальше под себя построит всю остальную Россию, мы обречем ее на повторение того же эксперимента там 17-го года, который очень не любили либералы, или 93-го года, который, соответственно, не любим мы. Но смысл останется тем же самым. То есть власть начнет обтачивать под себя и под свои правила всю остальную структуру общества и будет считать, что это самый справедливый ход, потому что вот она сама себя поставила наверху, и она такая самая разумная, а уж Конституция – это некая бумажка, которую надо написать впоследствии для того, чтобы это все узаконить. Вот эта схема не работает. Да, она...
и получается, что вождь самозародился в бочке с квашеной капустой мюнхенской, а, так сказать, народ полюбил и вознес. Полюбил и вознес. Вот любовь вознес. Ну и вот он теперь просвещенный герцог, а дальше, ну, экспертов может постраживать. Но вообще-то народ он как бы так даже на референдум звать не надо. Вот.
Не, ну понимаешь, наш опыт еще тех лет подсказал нам, что мы, в общем-то, за весь 20 век настрогали в России аж 7 конституций. Вот 7 штук их было, если считать от царского манифеста 1905 года, который в определенном смысле можно считать там конституционным устройством, окончая там конституцией 1993 года. И каждый раз получалось так, что эта власть писала эту конституцию под себя. То есть вот те правила игры, по которым она должна была играть, она исходила из того, вот как я хочу, чтобы эта партия была составлена. Вот
что, кстати, не мешало в дальнейшем ее нарушать.
Да. И, соответственно, если оно ее предстает по каким-то причинам устраивать, то у этой же власти естественный рефлекс, ну, если я смогла навязать всю эту конституцию всему обществу, то, собственно, почему я должна ее придерживаться? Ну, когда надо, перепишу. Вот типичный такой же пример мы имеем в 93-м году. Я вспоминаю, как через год после этого государственного переворота, где-то году в 94-м, в парламентском центре, который тогда находился где-то там в районе мэрии, значит, состоялось некое большое собрание, на которую призвали всех, так сказать, представителей самых разных политических течений, в том числе и меня, как Фронта национального спасения, и предложили, значит, высказать свои мнения о том, что произошло и как дальше будут развиваться события. Я тогда же, собственно, и заявил, как говорится, с высокой трибуны, что почему вы надеетесь, что вот эта Конституция 93-го года, которую вы сейчас навязали, она является вечной. Вот раз один раз власть имела возможность навязать эту конституцию народу, вот сейчас вот расстреляв парламент, то она точно так же отвергнет ее в любой другой момент. Вот мы дожили до этого момента ровно сейчас. когда происходит вот та же самая история с поправками, которые фактически отвергают эту конституцию, точнее говоря, всю конституционную процедуру ее замены сводит к нулю. И поэтому, естественно, что на эти грабли еще раз наступать нельзя. То есть надо создавать правила игры еще до того, как, собственно, власть перешла, так сказать, в чьи-то другие руки, чтобы эти правила уже были изначально понятны и с ними соглашались. И тогда у России появляется действительно какое-то конституционное демократическое будущее, демократическое не в плане там из дерганного когда-то слова демократия, да, а в том смысле, что народ будет сам определять ее судьбу, а не исходя из того властителя, который на нее сядет, и будь то Навальный, и будь то Егор Жуков, который в свой 21 год хочет дорасти там до президентского возраста и потом, так сказать, принять на себя бразды правления. Я понимаю, что это миф и иллюзия, ну, желать же никому не воспрещается. Вот, и, так сказать, 23, в 35 лет, если он до них доживет и так продержится на пике общественного внимания, он что, сядет на пост президента и будет с этими гиперполномочиями рулить страной, и при этом говоря, ну, конечно, это гиперполномочия, ну, наверное, их надо поменьше, наверное, же кому-то другому, мне-то они как раз не мешают, я тут как раз все правильно зарулю. Собственно, у Навального, грубо говоря, та же самая теория, почему он не говорит ничего ни о правовых, ни о каких-то судебных, так сказать, и прочих демократических, а ему нечего сказать. Все, что он может сказать, и он говорит достаточно ярко, убедительно, хорошо. Хорошо говорит, я ничего не могу сказать, я сам с удовольствием смотрю эти ролики. Вот, про коррупцию. Да, ему дают материал, у него есть средства для того, чтобы, ну, не у него, а тех, кто его спонсирует, для того, чтобы эти ролики красиво оформить, чтобы это вылетело на Ютубе как шикарный, так сказать, фильм, хорошо поставлен, он действительно хорошо поставлен. Но это все касается коррупционной части. А дальше с обществом-то ты будешь делать что? Что ты будешь делать отличное от того, что делает существующая власть? Вот на этом месте идет, так сказать, лакуна, то есть дыра. Потому что сказать-то ему на этот счет нечего, иначе надо развивать какую-то концепцию, обосновывать ее, говорить, почему она более доказана, чем другая, чем это лучше будет существующей системы власти. А вот этого всего нет. И я не могу однозначно сказать, нет ли этого потому, что они боятся скрыть какую-то свою истинную сущность, или просто потому, что они ничего не понимают в этом, ничего не знают. Ну, у них нет соответствующего политического опыта, а как следствие нечего предложить. Пожалуйста, Саша.
Ну, на твой последний риторический вопрос я хотел бы ответить, что, скорее всего, это комбинация первого и второго, как обычно. Если есть и то, и другое, в какой пропорции, это уж... У разных, кстати, людей так из этой команды так разные соотношения. Я хотел бы обратить внимание на вещь интегральную. У нас принято, во всем мире принято, говорить о том, что Конституция – это хорошо. Это есть стабильный закон, который является стержневым для правового устройства государства. Уже парламент дальше принимает решения те или иные, в зависимости от того, какие партии придут. Там экономическую политику, многие вещи меняются, а Конституция остается незыблемой. И это является такой позитивной вещью. Ссылаются при этом на американцев или на англичан, у которых Конституции нету, но есть хартия вольностей, которые, и традиции, которые, и группа законов, которые являются центровыми. То есть на самом деле это несущественно. То ли это Конституция, то ли это вот группа законов, как показала практика. И то, и другое может сработать хорошо. Но и то, и другое, как ты справедливо заметил, создавались в тех условиях, когда люди были не у власти. Или, значит, они находились в процессе, так сказать, вот этого обсуждения. Ну вот американцы приехали, там, условно говоря, авторитеты, полевые командиры со всех штатов. Они были с пистолетами, в шляпах, в патронташах, так сказать, и сказали: слушай, у нас так все вроде, мы крупным планом даже уже идем к захвату власти, уже Конгресс уже как бы создается, уже все прочее, но надо бы как затвердить какие-то правила игры. И они их затвердили. И с того момента внесли всего 18 поправок. Кстати, все весомые. Там нет поправок вот про права животных, да? Есть поправки, так сказать, про оружие, есть поправка о свободе слова. То есть такие серьезные поправки, которые они дальше в конструкцию вплели, и оно существует. Кстати, осталось много фигни. Каперский флот, там треть Конституции посвящена регулировке каперского флота. Но для того, чтобы не привлекать внимание, так сказать, этот вопрос и не вытаскивает. Уже и каперов-то нет, и каперского флота нет. И что он регулирует? А почитаешь там все про каперский флот. Потому что в тот момент это актуально было. Но они даже ее не выбрасывают, она как балласт в Конституции находится, и никого это не смущает. Никого это. Значит, и это работает, а когда это навязывается, предположим, какая-то банановая республика. Приехали морские пехотинцы, свергли диктатора Тумбу-Юмбу на Мумбу-Тумбу. И говорят, слушай, кроме всего прочего, давай мы тебе Конституцию, мы ее, кстати, написали. Ты возьми, так, давай ты вот своими так, ребятами так, все это утвердите, и вам от этого будет лучше. Тот говорит, есть, ну, на штыках пришел. Че? Он ее принимает, потом открывает почитать. Там что-то написано. Он разбирается плохо по печатному. И говорит, ну, Конституция есть, я на ней клялся. То есть она вроде как святое. Как наш, как Вован сейчас поступает. Но рулить я буду, конечно, с точки зрения, как мне совесть подсказывает, а что мне на эту Конституцию опираться. И в итоге результаты, что есть эта Конституция в Банановой Республике, что ее нету, роли не играет. Она не выстрадана, она не придумана, она не прочувствована. Она привнесена, такая, как и народное тело, и она не связана с психологией этого конкретного народа, этого государства, этого Тумбы-Юмбы, так эти руководителя, которому привык мясо жрать человеческое. Так, а здесь в Конституции написано, что вроде как даже этой теме головы не посвящено. Представляешь, важный вопрос каннибализма, так и совершенно, не, совершенно непонятно. Открываешь, где насчет пожрать, а ничего не написано. Какая судьба этой Конституции будет? Конечно, ерунда. Толку вроде ничего не будет. Поэтому вот эта выстраданность, о которой ты говорил, так ведь, она является обязательной чертой. Тогда Конституция приносит пользу. А если она навязана, переписана, нетрадиционно, вот как нынешнее издевательство над Конституцией, которое производит Путин, сколько там, две сотни поправок совершенно идиотских, одна хуже другой, да, по существу. Это куда вообще?
Вот это, ну, эти поправки с разделом, они никого ни к чему не обязывают, понимаешь? Вот как вся предыдущая Конституция с ее разделом прав.
Там значит, право на то, значит, право она на не работает, Валер. Значит, она пользу не приносит. Понимаешь, в чем дело?
Да. Не, ну они, то есть, поправки продекларированы, но никакого реального механизма обеспечения их нет. Поэтому какие поправки там не пиши про то, что про приоритет законов или там про минимальную гарантированную заработную плату или еще чего-то, они остаются таким же ветром, как все остальные поправки по правам человека, из которых, как я уже неоднократно говорил, у нас на сегодняшний день работает только 51-я статья. Вот все остальное по праву не свидетельствует.
Кстати, хорошо работает. Да. Она хорошо все работает, это... она опирается на народное мнение. Значит, которое четко было сказано. Молчание, слово серебро, молчание золото.
Да.
Народный поговор, она является составляющей частью. Значит, я хотел бы отметить технологическую вещь, которую, помнишь, тогда изобрел, ну, не изобрел, а подсказал нам Илларионов Андрей. Значит, о том, что для того, чтобы Конституция была прямого действия, она должна быть написана в негативистском праве. То есть, если первая статья Конституции, которая говорит, что разрешено собираться мирно, невооруженно, в любом месте, это прописано в 31 статье и не работает. Потому что тут же выпускается закон и говорит, я вам расскажу, как собираться. Ты должен подать заявку за 10 дней, расписали. Это в позитивистском праве написано. А негативистское право пишет короче, понятней и жестче. Оно пишет, что власти не имеют права запрещать демонстрации. Митинги, мирные. Значит, ситуация возникает сразу такая четкая. Такая, закон не требуется. Человек сам принимает решение. Значит, я пошел на митинг, я считаю, что я... Значит, я принял решение. А власти, если пытаются ему помешать, он говорит, ты не имеешь права, вот написано, ты не имеешь права. И никакой закон не требуется. Она становится документом прямого действия.
Ну, я, подводя итог этой дискуссии, я хочу сказать, что, во-первых, никакая конституция не может рождаться как дарованная властью уже приобретенной. Когда даже в английском праве появилось, начиная от хартии вольностей и кончая, так сказать, некими конституционными актами начала 20 века, которые конституировали как бы нынешнее положение политического устройства Великобритании, они... Англичане их считают конституцией, но фактически это набор неких законодательных актов.
Там они вообще ни о чем, там о правах баронов по большому счету написано, если так вчитываться.
Понятно, конкретно. Но они появились все-таки в противодействии, да, между королевской властью и, так сказать, политической властью в виде парламента и как некий компромисс, который вот дальше поддерживает вот это вот баланс властей. То же самое и американская конституция, она появилась еще до того, как образовались, собственно, Соединенные Штаты, как таковые. То есть это была договоренность, и запечатленная на бумаге, которая была достигнута до того, как было конституировано собственное государство. Кстати сказать, несмотря на то, что поправок там действительно небольшое число, по-моему, больше 18, но не это главное. Существенно то, что в эту конституцию по факту внесли гораздо больше изменений, чем оно в действительности в ней прописано. Но, например, в конституции нигде не прописано, американская, я имею в виду, роль партий. А фактически она в течение уже почти 200 лет, они перебрасывают друг другу мячик власти от одной партии к другой, хотя самой по себе вот этой вот партийной структуры и вообще принципов ее образования, вот этой вот политической мафии, если угодно, которая подмяла под себя власть, она никакой конституции не предусмотрена. А между прочим, это очень существенная вещь, потому что даже те же отцы-основатели Соединенных Штатов предусматривали, что, например, президент будет избираться не каким-то всеобщим голосованием, а голосованием выборщиков. И именно потому, что все граждане во всей своей многочисленности, они не способны оценить кандидатуру того или конкретного человека, просто потому, что они его не знают.
Справедливо сказать, что вопрос логистики тоже повлиял серьезно. В тот момент на лошадях
они базировались в частности на венецианском опыте, на опыте Венецианской республики, которая более тысячи лет боролась, так сказать, за демократизацию своих устоев. И вполне резонно определили то, что президента должна избирать коллегия выборщиков, которые сами по себе должны быть известными гражданам, да, людьми, но сами по себе не иметь никакого профита от власти. Они не должны быть должностными лицами, они не должны быть судьями, они не должны быть сенаторами, там, конгрессменами, кем угодно. То есть, короче, никем. Это просто видный человек, которому энная часть сообщества доверяет. И поскольку она ему доверяет, то вот тогда в совокупности собравшись, они могут избрать президента. И так и происходило вплоть до избрания Линкольна. И вот Линкольна, история его убийства, она до сих пор остается достаточно неясной, но я, значительную долю отвожу предположению, что пресловутый актер Бут, который его застрелил в театре, вот, он, в частности, поплатился не столько за рабовладение, и отмену рабовладения, которого, кстати, сам актер Бут ничего не имел, общем, потому что у него не было рабов. Вот, а просто потому, что, он расплатился с ним за американскую конституцию, которую вот Линкольн таким образом драпидировал первым и наиболее сильным и удачным приемом, создав демократическую партию, один из инструментов вот этого вот овладения вершиной власти помимо народа самого Соединенных Штатов. Так что конституция Соединенных Штатов претерпела гораздо больше изменений, чем это декларативно записано в ее поправках. Саш, я...
Валер, давай отложим вопрос. У меня есть несколько замечаний серьезных и дополнений. Во-первых, что мы не проговорили, в нашем проекте в Конституции была такая новация, как трибун, который обладал одним единственным правом, правом вето на решение парламента. И как показала практика последних лет, такой человек, избранный населением, с единственным правом права вето на законы, а вспомни за последних 5 лет, каких законов понапринимала Госдума. Он имеет право накладывать вето на эти законы. То есть у него нет полномочий распорядительной исполнительной власти. У него нет аппарата, у него там 3 человека, которые его обслуживают. Но он читает закон и говорит, этот закон, несмотря на то, что его приняла Дума, я отвергаю. Это право, вообще-то у президентов, у многих вот это право вето находится. Но трибун, народно избираемый, он не обладает полномочиями президента, он не может захватить власть, но таким полезным правом, как правом вето, когда закон явно не лезет. Ну, например, закон о повышении пенсионного возраста, представь себе. Или закон подлецов, связанный с усыновлением детей. Многие-многие другие. Таких законов за последнее время. Закон о яровой, о слежке за всеми. Вот представь себе, что если бы человек был всенародно избранный, типа Лукина Владимира Петровича, вот там есть конкретный пример. Вот он бы обладал функциями не уполномоченного по правам человека, хрен знает чего, а правом вето, правами трибуны. Вот это была бы совершенно иная конструкция, и даже в этой ситуации это оказалось бы очень полезным. Это раз. Второе, что мы не проговорили, о том, что является частью Конституции и важной частью, это федерализм. Принцип федерализма, принцип самостоятельности регионов для того, чтобы они были... Потому что если он экономически не самостоятельный, этот регион, какой он член федерации? Он федеральная территория, которая финансируется со стороны федеральной власти, ну типа Чукотки. Ну хоть ты режь на части так, всех чукчей и всех военных, которые там находятся, они не могут поддержать экономику своей страны, и ближайшие 100 лет, скорее всего, не будут в состоянии. Имеется в виду бюджетное обеспечение. Значит, они должны находиться на дотации. Раз ты на дотации, ты не субъект федерации. Что тебе ездить в парламент, принимать решения, когда ты живешь на деньги? У тебя генерал-губернаторство, большую часть. И такие территории вполне могут быть, могут существовать, и эта возможность должна быть прописана.
Это, конечно, вопрос, который больше относится к компетенции как бы учредительного собрания, которое должно эту вещь определить, и вряд ли это следует предрешать. Я просто хочу сказать, что есть позитивные и есть негативные примеры федерализма. Ну, например, когда англичане уходили из Ирака, они из тех же принципов федерализма обособили провинцию Кувейт как самодостаточную. Для того, чтобы она была вот частью самостоятельной. В результате, так сказать, весь остальной Ирак, который в части находится, находился этот Кувейт, и который за счет ее, так сказать, питался, снабжался и как бы размазывал доходы свои за счет всего остального, вот, он оказался, так сказать, лишенным этой богатой провинции и лишенным, соответственно, что, кстати, послужило причиной дальнейшей войны, там бури в пустыне, там и прочее, прочее, прочее. Справедливость этого решения, ну, его как бы можно оспаривать. Понимаешь, это все равно, как взять, ну я не знаю, какой-то разведанный нефтеносный регион, допустим, в России, который разведали, кстати, усилиями всего Советского Союза. И потом сказать, вы знаете, вот мы тут самодостаточный регион, мы давайте-ка сейчас федерализируемся вот в его рамках. И мы будем жить хорошо, что нам тащить всех остальных?
Валер, понимаете? Да. Я тут про этот вопрос надо обсуждать.
Конечно, конечно.
Это надо вопрос, понимать.
Это вопрос для обсуждения. Именно поэтому я говорю, что он с налету просто так, так сказать, решаться не может. Но другое дело, что он должен обсуждаться не в кремлевских каких-то кулуарах, а в широкой что самое главное, общепонятной процедуры, при которой весь народ принимал бы решение. Вот основа всего этого, это то, чтобы народ это принимал, это решение, а не какой-то узкий круг чиновников, которые между собой там поделили что-то распилить, не забыв и свои собственные интересы.
Третий вопрос, который мы не затронули абсолютно, это местное самоуправление. На данный момент просто оно находится ниже плинтуса. Я не пленился и переписал закон 131, федеральный закон о местном самоуправлении, сделал его таким, каким он должен быть. И даже распространил тут среди элиты, так сказать, мы разослали этот документ. Он получил полное одобрение среди местного самоуправления Москвы. И это не вызывает сомнений. Очень полезный, прогрессивный. Там у меня чего только нет. И элементы прямой демократии, и, так сказать, самые разные возможности, референдумы и все что угодно. Я к тому, что этот вопрос емкий, мы его сейчас не можем проговорить, у нас нет времени. Но в принципе это вопрос большой, который требует как раз вот для учредительного собрания, для решения принять его как за основу и все прочее. Есть еще три вопроса, которые надо обязательно решать на этапе создания этого учредительного собрания. Это закон о выборах. Он не входит формально в Конституцию. Но если этот закон о выборах не будет эффективным и нормальным, демократическим, а останется та хрень, которую сейчас мы имеем, значит, прямо скажем, так ничего хорошего тут и не будет. Раз. Второе. Закон о СМИ, который смыкается, так сказать, с темой закона о выборах. И тот вариант, о котором, так сказать, я большинство, ты помнишь, Национальной Ассамблеи, по крайней мере, горячего сторонника большинства не получил, но тем не менее я являюсь сторонником этой теории. Это изменение в налоговый кодекс, который является фактически экономической составляющей той самой Конституции. То есть то самое формирование бюджета и федерального, и субъект федерации, и местного самоуправления, о нем надо договариваться сейчас. Общих принципах, по крайней мере. О том, куда мы гоним, так сказать, бюджет. Можно потом его корректировать. Его можно повышать, эти налоги, снижать налоги, вводить новые, так сказать. Но какую-то стержневую часть желательно обсудить сразу. Потому как понимание у нормальных экономистов уже есть. Я тебе в состоянии его изложить. Оно отличается какими-то нюансами. И о том, что мы принимаем это решение, чтобы страна дальше экономически тут же начала развиваться. Это очень важная вещь. Мы выигрываем сразу полгода, год, так сказать, для того, чтобы это не попало в говорильню парламента, а было, общие принципы были приняты сейчас.
Понятно. Саш, давай перейдем к вопросу, потому что иначе у нас не остается уже совсем времени.
Давай.
На ваш взгляд, почему погромы в Сумгаите в 1988 году были настолько жестокими? Что предвещало это? Ведь не могла же такая жестокость возникнуть на ровном месте. Вы знаете, с одной стороны, я отвечаю телеграфно, да, были национальные противоречия. Второе, это то, что перестройка создала, во всяком случае, в горбачевское исполнение, такое, знаете ли, ощущение безнаказанности, что сейчас вот просто все механизмы государства, которые существовали, они развинчиваются, поэтому можно делать все, что хочешь, и, в общем, чем, так сказать, жестче ты ответишь, тем больше отстоишь свои права, а государство тебе ничем не ответит. Вот я думаю, глобально схема была такая, она была такая и в Сумгаите, и в Тбилиси, так сказать, и где угодно, в Карабахе, в тех же самых вещах. Саш, хочешь что-то добавить?
Нет, у меня нет больше, ты правильно сказал.
Так, Валерий Марсович, вы часто говорили, что как в СССР было неплохо, но, судя по всему, вы лично жили хорошо, у вас была машина, вы выезжали из соцлагеря, что могли только единицы, так что многие с вами не согласны. Вы знаете, но это не совсем так. Я не думаю, что владение машиной, у меня были «Жигули» на тот момент, это было какое-то, чем-то уникальным в Советском Союзе, во всяком случае, в 80-е годы. Вот. У меня первая машина была подержанная, как говорится, потом уже удалось купить новую, но, во всяком случае, это не было какой-то уникальной историей, его, так сказать, имели достаточно многие. Было ли это чем-то экстраординарным? Ну, не знаю, наверное, средства, скажем, принадлежности к среднему классу, из которого я, собственно, тогда не выходил и сейчас не выхожу. Что касается выездов из соцлагеря, то это не так, это была очень тяжелая история. Я, так сказать, долго боролся с КГБ там, на протяжении чуть ли не 15 лет. Получил его совершенно легально, кстати, обратившись в конечном итоге к съезду народных депутатов, созданных Горбачевым. Это была, так сказать, отдельная такая перипетия, драматическая история. Вот. И мне такое право тогда, как говорится, предоставили. Но до этого жестко запрещали просто вот по причине того, что я не хотел сотрудничать с этой организацией. Я об этом уже как-то говорил в своих ответах. Пожалуйста, Саша.
Выезжать не мог, я был с формой секретности. А богатым был всегда, потому что хорошо работал. Я сделал стремительную карьеру, так сказать, я как-то посчитал, так сказать, с какой скоростью росла моя заработная плата. В тот момент единственный источник дохода и легальный. Ну, это такая была экспонента, по которой, так сказать, я перед тем, как занялся политикой в 90-м году, так сказать, зарабатывал, так сказать, очень много денег. Мы не я, не Валера, мы не говорим, что наше личное благополучие, так сказать, приводит к тому, что мы хвалим тот период. Мы хвалим отдельные элементы того периода, которые мы вычленяем и говорим, что это в тот момент, несмотря на то, что были определенные сложности, вот этот элемент был лучше, чем нынче. Таких элементов много. Они не составляют, так сказать, костяка. Там и недостатков тоже было полно. Но мы вычленяем те вещи, и когда мы в своих дискуссиях общаемся, мы говорим, что эта ситуация была в тот момент решена лучше. Это иногда связано с здравоохранением, иногда связано с образованием, иногда связано с какими-то личными отношениями, иногда связано с политикой в области Дальнего Востока и Крайнего Севера и прочего-прочего. А вовсе не то, что мы восхваляем, что технический прогресс все это дело перемешал. Конечно, не было сотовых телефонов, не было таких шикарных автомобилей, ничего. Но элементы позитивные в социальной сфере были. И это надо говорить, что это было.
Угу. Нет, действительно так, более того, надо понимать, что жизнь в Советском Союзе, ну как вам сказать, для тех, кто в нем не жил, она в гораздо меньшей степени зависела от наличных денег и вообще от того, что ты зарабатывал, то есть какой-то определенный, ну я не знаю, статус, не статус, условия существования тебе гарантировались просто государством, потому что там квартплата стоила копейки, коммунальные услуги стоили копейки, проезд в транспорте стоил копейки. То есть, в общем, короче говоря, вот весь этот набор непосредственных, необходимых для жизни средств, он был достаточно, в общем-то, скромным, невеликим. Ну, достаточно сказать, что я вот после того, как закончил университет, там поступил в аспирантуру. У меня в аспирантуре была стипендия, если не ошибаюсь, наверное, рублей 60, а может 75, что-то типа этого. Когда я после этого 3 года работал ассистентом, несмотря на то, что у меня была уже ученая степень, я получал сначала 125, потом 175 рублей. Ну вот. Вот когда я стал уже доцентом, ну, получал 320. Это было, в общем, по советским меркам очень хорошая зарплата. Но это было последние где-то года 3, наверное, до моего вот выезда и перехода как бы на самостоятельные уже такие рельсы самообеспечения вне государственной системы. Так что я не считаю, что я жил особенно богато. Пожалуйста, Саша.
У меня другой пример, не связанный даже с финансами. Я в большей степени прочувствовал тем, что я все время ездил по стране. Ну, я находился в постоянных командировках в силу профессии геологической. Это естественно. Я мог в любом городе, в любом поселке найти тут же геологоразведочную организацию, их в тот момент было достаточно, зайти, открыть ногой дверь к начальнику и сказать: привет, я закончил геологоразведочный институт, МГРИ. И я видел, сразу человек кидается ко мне с объятиями, говорю: слушай, какие проблемы? Так сказать, я тоже был или учился в МГРИ, или вот у нас главный инженер, вот сейчас он зайдет. И мы, выясняется, в одном дворе толкались. Никаких проблем в плане поддержки, так сказать, в любой точке Союза не было. Ты находил геологоразведочную партию или геофизическую, или какую-то связанную со своим родным институтом, и ты тут же получал поддержку, внимание, тебя устраивали, так сказать, переночевать, давали тебе денег, значит, кормили, так сказать, все, и начинали тебя развлекать, вспоминать, где, когда, какой преподаватель когда был. Это было определенное братство. 1,5 миллиона человек работало в Министерстве геологии, на геологию как таковую. Этого было достаточно для того, чтобы везде себя ощущать лично мне комфортно. Вот это ощущение, оно никуда не делось. Я его помню. И оно носило страшно позитивный характер. Кстати, если не только в городе, если ты где-то рубил просеку в дремучем лесу и с кем-то сталкивался попой неожиданно, выяснялось, что это тот, с кем ты учился на параллельном курсе или на год отличалось. Это носило характер и не только в городах, но и в сельской местности, и в дремучем лесу точно так же.
Так, еще вопрос. Вы часто говорите, что власть скоро упадет и так далее, но они уже столько лет держатся. Таким образом, Путин и до 36-го года пробудет. Он успешно гасил протесты и оппозицию, так и еще 16 лет у него все получится. Вы знаете, мы уже неоднократно говорили, я еще раз просто напомню, что социальная революция – это такая штука, которую очень трудно предсказать, уж тем более вычислить на пальцах. И если бы это было вообще теоретически возможно, то никакая из социальных революций никогда не смогла бы произойти, потому что власть, обладая большими ресурсами, большей возможностью там прикупить себе самых умных, самых интеллектуальных, как говорится, мыслителей, вычислила бы это время, постаралась бы ее предотвратить просто для того, чтобы ей самой оставаться и жировать так до скончания веков. Но поскольку так все-таки не происходит, эти события происходят независимо от того, насколько власть себя чувствует и насколько успешно она подавляла протесты ранее, то именно это и позволяет нам говорить, что путинская власть не вечна, и то, что он спокойно, так сказать, ляжет себе там, я не знаю, в какую могилу, где он там себе ее наметил, так сказать, где-нибудь на Лазурном побережье, в Соединенных Штатах, в Германии, я вряд ли думаю, что у него хватит смелости и наглости там лечь у Кремлевской стены, вот, то вполне возможно, что он до нее просто не доживет. Пожалуйста, Саша.
Уважаемый зритель, я не первый раз слышу подобные высказывания от самых разных людей. То, что вот вы сказали, так сказать, это формулировка. Вывод из этого какой? Угу. Что, ничего не делать? Угу. Или мне что-то не говорить? Я говорю то, что считаю нужным, так и в тот момент произношу и говорю какую-то теорию. Я что, должен, так сказать, сложить лапки, так сказать, и ничего не делать, и ничего не говорить, и ничего не рассказывать? Вывод-то какой? Вывод, вот вы произнесли эту фразу и вроде как покритиковали и умным себя показали. Ну и хорошо, и дальше мне с этим знанием, вашим советом, что делать? Я не прислушаюсь к этому совету. Я то, что считаю нужным, я буду говорить.
Так, парадоксально, что это еще вопрос. Парадоксально, что большинство лидеров в мире, которые пришли народно к власти, потом стали диктаторами, как, например, Даниэля Ортега в Никарагуа. Может и в России такое потом повторится. Вы знаете, в чем дело? Вот само по себе определение диктатора, как человека, который своей волей навязывает стране некий строй мыслей, строй действий, оно не должно быть обязательно негативным, просто по определению, что он вот так делает, и поэтому, может быть, это в данных условиях наиболее оптимальный и лучший способ действия. Вопрос ведь в том, что, во-первых, насколько это пошло на пользу стране, это раз. Возьмите, например, Сталина, который привычно называть диктатором. Он вознес Россию на тот уровень, в котором она никогда не находилась в своей истории ни до, ни после Сталина. Вот нравится это, не нравится кому-то, но это факт. Вот он такой исторический факт. Понимаете? Я уж не говорю про его предшественника Ленина, который, так сказать, он уважал, так сказать, и так далее. Можно любить или не любить его теории, считать их абстрактными, там, устаревшими и так далее. Но вот в историческом значении России это факт. Я считаю, что гораздо большее значение имеет, в чьих интересах действует этот диктатор. Если он действует в интересах народа, они могут быть правильно или неправильно поняты, там, по-разному, и это может привести к разным результатам. Вот. Но когда этот диктатор, как в нашем конкретном случае, является вором, то есть он просто ворует свою страну, вот это уже не лезет ни в какие ворота, это ей на пользу точно не идет. Равно как и весь выстроивший под ним клан. Поэтому здесь не вопрос пришедших к народной власти людей, которые оказываются диктаторами, поэтому они плохие по определению. Просто потому, что их надо назвать диктаторами. А вот нынешний, например, фактический диктатор, он как бы имитирует народное голосование. Приходите все, бросайте листочки в урну, хотите по электронно, я все равно выдам тот результат, который мне нравится. И после этого я не диктатор, я народный избранный навеки вечные. Понимаете, что не мешает мне воровать, набивать свои карманы и всей моей комарилье, всем этим Розенбергам, Ковальчукам там и прочее, 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 вместе с Абрамовичами и всякими, всякими прочими деятелями бесконечно. Понимаете, здесь не диктатор критерия, да, критерий, в чьих интересах действует государственный деятель и действует он во благо или в разрушение страны. Вот я думаю, что это главное. Саш, если ты хочешь добавить, добавь, или я пойду дальше. Вопрос. Президентское правление показало свою несостоятельность. Как... А, нет, прошу прощения. Если бы власть спонсировала Навального, он никогда бы не призывал к бойкоту выборов. Власти бойкот меньше всего выгоден. Я согласен с вами, что власти менее всего выгоден бойкот. Но спонсирование Навального — это не вопрос такого централизованного финансового обеспечения из Кремля. Я думаю, у него есть различные источники. Часть, может быть, исходит из правящих структур или, во всяком случае, провластных структур. Часть их исходит из каких-то других зарубежных интересантов, которые заинтересованы, скажем, в смещении этого режима. Так что здесь, я думаю, комплексный подход имеет место. Но то, что он не собирает на свою деятельность... так сказать, чисто сборами, там этими уточками, которые проплывают у него по экрану, тот пожертвовал 100, тот 1000 рублей, это точно. Вот это я могу сказать соответственно, как человек, имеющий многодесятилетний политический опыт финансирования политических кампаний. То есть, таким образом это не происходит, это 100%. Так что это делает не власть, но некие заинтересованные круги, которые заинтересованы в его деятельности. А что касается бойкота, то я согласен. Власть, он менее всего выгоден, именно поэтому к бойкоту призываю. Вопрос. Президентское правление показало свою несостоятельность. Как будет называться глава парламентской республики в России? Вы знаете, не надо путать слово «президент» в нынешнем его значении, да, с тем, что, как называется государственная должность там, в той или иной стране. Вот в Соединенных Штатах теоретически президентское правление. Но на самом деле президент там — это то, что в нашем понимании является председателем правительства. С этой же точки зрения, ну и Великобританию можно назвать президентским правлением, потому что там фактически председатель правительства, несмотря на то, что он зависит от королевы, фактически политическую власть осуществляет он. Поэтому как будет называться эта должность, это не столь важно. Я думаю лично, что российский термин «председатель» чего-либо, кабинета министров и так далее, был бы более актуальным в первую очередь потому, что в нашей практике, вот именно последних там, 3 десятилетий, должность президента себя морально дискредитировала. вот вся эта череда Горбачева, Пульца, Ельцина, Путина, каждый из которых называл себя президентом, понимаете, она отчетливо вызывает на себя отрицательные эмоции, как разрушители государства. Поэтому мне кажется, что вот эта вот должность дальнейшую парламентской республики, именно в силу этой традиции, а не потому, что это что-то, какое-то непристойное слово, называть президентом уже ни в коем случае нельзя. Во всяком случае, президент это не более чем там англо- или франко-язычная версия слова председатель. То же самое, президент. Одно из то же самое слово. Так, есть более важные ценности, чем машина. А, пожалуйста, Саша, извини. Да.
Значит, у меня такое впечатление, что в новой России, в которой так, мы планируем, так сказать, вот с той конституцией, которую мы планируем, крайне весомыми людьми, и их будет энное количество, будут руководители парламентских фракций. Не спикер, который технически ведет заседание, а руководители политических фракций. Если эта фракция крупная, если она победила больше 50% и сформировала правительство, это вообще слов нет. Но если даже она просто вошла в коалицию, это вот серьезные личности. Потому что на данный момент у нас это нули. А вот в дальнейшем, так сказать, это будут очень весомые люди, очень занятые люди, очень информированные люди, я надеюсь, что достойные люди, которые будут оказывать серьезное влияние на политику России.
Я сейчас тут немножко оспорю мнение Саши, потому что я считаю, что та партийная система, которая вообще создана не только у нас, а вообще в мире, она фактически не является системой борьбы группы людей за какие-то светлые идеалы, как это было, может быть, в эпоху коммунистической партии или социал-демократической партии большевиков, тогда, когда это происходило вот на заре революции 17-го года. Сейчас это фактически лоббистские группы. Они лоббистские группы на Западе, лоббистские группы внутри страны, которые при помощи каких-то там завлекательных лозунгов, государственного финансирования, там умело построенных пиар-компаний и так далее, притягивают себе как бы голоса людей для того, чтобы как бы от их имени дальше осуществлять то, что является их собственными интересами. Возьмите композицию Государственной Думы, мотивы действий тех или иных депутатов или групп депутатов, уж тем более фракций, и вы поймете, что в первую очередь это действие этой лоббистской группы. Более того, вход в политику в сегодняшней ее конфигурации, и это именно отрицательный, не положительный пример, возможно только через такую лоббистскую группу. То есть ты вначале должен в нее вклиниться, зарекомендовать себя своим, получить в нашем случае одобрение администрации президента, что да, это такой конформный, подходящий, так сказать, под уровень. И уж тогда, там, после этого, пытаться чего-то осуществить в согласии с вышестоящими властями, там, с тем, чтобы никому особенно не наступать на мозоли. Я думаю, что такая парламентская система будущей России категорически не нужна. Равно, как и та же система партий, которая уже давно не борется ни за какие идеалы, а борется просто за свое место под солнцем, для того, чтобы за счет государства что-то отщепить, так сказать, в пользу своих интересантов. Поэтому я думаю, что партийная система в том виде, в котором она существует сейчас, это лоббистский пережиток прошлого. Вот, она должна быть достаточно сильно реформирована и пересмотрена, во всяком случае. И уж тем более образование каких-то парламентских фракций как групп по интересам, оно должно происходить на каких-то других основах. Ну, например, как это было в Верховном Совете России, даже в съезде народных депутатов России. Вот я был непосредственно этим свидетелем этого процесса. Там было несколько, порядка десятка или полутора десятков фракций, да, действительно различные. Но они отнюдь не базировались на каких-то партийных симпатиях. У каждой фракции была какая-то задача. Они, некоторые из них стали там прототипами каких-то дальнейших партий. Уже в ельцинской России, потому что там по-другому существовать было невозможно. Но изначально это были объединения депутатов, собранных именно по каким-то интересам. Там, кстати, депутаты сами записывались в те или иные фракции, переходили из одной в другую. Это был совершенно нормальный процесс, вот, исходя из тех политических взглядов, которых они придерживались. Но избирались они, кстати, тогда на сугубо индивидуальной основе, не на факте принадлежности какой-то партии. Хотя фракция КПРФ, там, КПСС, точнее говоря, была самая представительная. Поэтому это, так сказать, там, вопрос, не требующий, на мой взгляд, такого же толкования, как сейчас, как он сейчас происходит.
Так. Ну, честно, я не знаю, чем ты возразил, потому что я говорил о фракции.
Я понимаю, ну я просто думаю, что...
Я не говорил о их моральном качестве, я говорил, что это будут очень влиятельные люди.
Саш, я имел в виду, что фракции наши нынешние слушатели способны воспринимать скорее как те фракции, которые существуют ныне в Государственной Думе и которые из партий берутся. Вот. А это совершенно другая вещь. Вот. Так, еще два мнения. Есть более важные ценности, чем машины и поездка за рубеж. Да, в Союзе было много недостатков, но надо посчитать достоинства. Стабильность и уверенность в завтрашнем дне, чувство, что ты живешь в великом справедливом государстве. Но это так. В значительной мере в это хотелось верить. Не всегда эти идеалы справедливости, так сказать, казались очевидными, но то, что государство было действительно великое, это было несомнение, и это присутствовало у всех советских людей, так же, как и чувство уверенности в завтрашнем дне. Я думаю, что и крах этого государства, вот в том виде, как он произошел, в значительной мере произошел с того, что люди не верили в то, что такое великое и справедливое государство может вот так просто рухнуть по воле шайки каких-то отщепенцев. Так. Не надо забывать, что контрреволюцию произвела верхушка КПСС, а не народ. Согласен, тут нечего спорить, это действительно так и было. Более того, это ну, не верхушка, а, скажем, второй слой, второй разбор той самой КПСС, он сейчас находится у власти. Вот вы посмотрите все эти жирные хари, которые сейчас есть, начиная от Путина и кончая там каким-нибудь Ресиным, там этим его внебрачным сыном, который международным отделом Госдумы заведует там или, так сказать, всех прочих. Это Чубайсы те же самые. Это все бывшие члены КПСС. Вот все без исключения. Вообще все. Все вот эти вот Набиуллины, там нынешние руководители школы экономики, все проповедующие демократические либеральные ценности. Все без исключения члены КПСС. Так что это да, это действительно, это та мафия. И она за нее ответственна. Так, ну что же, спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашей передаче, потому что мы исчерпали список наших вопросов. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего наилучшего вам.
До свидания, всего хорошего.